Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире наша передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это отец Александр Семенов, клирик храма Рождества Христова. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, радиослушатели наши.
Итак, сегодня в преддверии предстоящего праздника – Вербного воскресенья, это очень такой светлый праздник, всегда очень сильно он так и как бы горячо отмечается у нас на Руси, потому что это перед Страстной неделей, ну, такой очень светлый праздник, и поэтому мне бы хотелось, чтобы мы поговорили об этом празднике, как он называется, у нас он называется Вербное воскресенье, иначе его можно назвать «Вход Господень в Иерусалим», праздник Вай, вот, то есть названия разные, но в русском народе этот праздник называется всегда как-то вот Вербное воскресенье. Такое хорошее, такое, я бы сказала, поэтическое название даже.
Действительно, много названий у этого праздника, и не только вот воскресенье празднуется, вот Вербное воскресенье, но и вся седмица называется Седмицей Вай. Как раз по названию этого праздника, когда вот мы держим ветви, то есть вайи, это значит ветви, которые, с которыми встречали Господа Иисуса Христа, жители Иерусалима, пришедшие на праздник паломники, на праздник Пасхи Ветхозаветной. Ну, о названиях, может быть, еще скажем. Хочется в первую очередь сказать о том, что это за праздник, суть. Вот событие. Вход Господень в Иерусалим – один из важнейших праздников православных, христианских. После Пасхи – один из 12 самых главных событий, которые важны для нашего спасения. О нем говорится у всех евангелистов, апостолов Матфея, Марка, Луки, Иоанна. То есть это подчеркивает значимость этого события, этого праздника. И поэтому, конечно, важно о нем говорить. В Евангелии говорится о том, что Господь Иисус Христос, приближаясь уже к окончанию своей земной жизни, к страданиям своим, смерти и воскресению, приходит из Галилеи в Иудею и говорит своим ученикам, что вот мы идем, и я рад, что вы увидите то событие, которое совершится. Ученики не понимают и говорят, что вот только что мы были в Иерусалиме, давно ли тебя искали убить, взять, и ты опять идешь туда. И Господь, провидя вот это чудо воскресения Лазаря, вот об этом говорит. И действительно, Он не торопится прийти и допускает так, что Лазарь умер. И приходит в это селение Вифания, которое находится недалеко от Иерусалима, на расстоянии 3 километра, уже когда 4 дня Лазарь находился в громе. И совершается величайшее чудо, которого не было еще вот на протяжении всего ветхозаветного времени. Господь воскресил 4-дневного человека, 4 дня находящегося в гробе, когда уже тление уже показывала свое, брала свое. То есть мы читаем Евангелие, что Марфа говорит: «Господи, уже смердит». Вот уже разлагающегося человека Господь воскресил. И это имело огромное влияние на всех присутствующих. Многие уверовали во Христа. Большое количество человек действительно увидела в нем Мессию, помазанника Божия, царя всего народа израильского. А некоторые согласились его убить, первосвященники, старейшины. И вот это величайшее чудо послужило как раз причиной того, что торжественно встретил Господа Иисуса Христа народ.
Вы имеете в виду Лазарева субботу и Лазарева воскресенье, да?
Да, воскрешение вот Лазаря, вот которое мы совершаем, вот память в субботу, оно произошло за определенное время до входа Господня в Иерусалим, не так, как у нас это в богослужебной традиции, что вот Лазарева суббота, в субботу совершается память, а на следующий день воскресенья вход Господня в Иерусалим. В реальном историческом времени это было
за несколько недель,
даже, может быть, более длительный срок. Почему? Потому что после воскресения Лазаря, вот этого великого чуда, действительно, Господь уходит за Иордан. За Иордан, то есть удаляется из Иудеи в Заярданскую страну, и там много проповедует, еще много исцеляет, совершает чудес, притчи многие говорит там слушающим ему людям. Например, вот эту же притчу о богатом Лазаре. Вот спрашивают прихожане, почему не только мы вспоминаем вот в течение всей этой недели, уже с понедельника, вот Семницева, не только Лазаря, вот которого воскресил Господь, а еще и того Лазаря, который упоминается в притче. Потому что как раз где-то в это время Господь и эту притчу предложил народу. И действительно, содержание ее тоже важно для нас, для нашего спасения.
Напомним, о чем
она. Притча о богаче и Лазаре, заключается ее смысл в том, что бедняк Лазарь терпел болезни, скорби, и никто ему не помогал, а вот богач пиршествовал блистательно на всякий день и здесь получал вот удовольствие в этой жизни. Умер Лазарь и умер богач, и все поменялось. Богач оказался в аду, а Лазарь на лоне Авраамова. И говорит Господь, что великая пропасть образовалась между нами и вами. И богач просит, что если не может ничего сделать Лазарь для меня, пусть хотя бы перст омочит и вот утолит мою жажду. Но даже если этого нельзя сделать, пусть он идет в мой дом, и у меня много братьев, много родственников, пусть хотя бы их наставит. Вот это чудо воскресения, оно как бы обратит этих людей, чтобы они изменили свою жизнь. Но Господь говорит, что если они не верят пророкам, Священному Писанию, если они не верят вот тому, что дает и так Господь, то даже
они,
если
то и этому не поверят.
Из мертвых кто воскреснет, не поверит. Поэтому вот эта притча очень здесь важна, и Церковь Святая предлагает ее вот тоже для нашего назидания. И мы просим, чтобы, подобно Лазарю, вот этому бедняку, нам обнищать от наших грехов, от наших страстей, остяжать богатство добродетелей, милостью Божией. Итак, после того, как Господь проповедовал в Заярдане, Он вновь возвращается в Иерусалим, уже идя на страдания перед Пасхой. Это четвертая Пасха иудейская в жизни Господа. Заканчивается третий год Его общественного служения. И Он идет, осознавая вот то, что ждет его, страдание, смерть, крест. Но этого не понимают ученики, не понимает народ. Он говорит своим ученикам, вот мы входим в Иерусалим, и мне надлежит пострадать. А как я уже сказал, вот все его действительно стали приветствовать как Мессию. Но понимание Мессии было очень приземленным. Они его приветствовали как царя земного, как того, кто пришел здесь, на земле, установить царство Израиля. Вот сейчас он освободит нас от римской оккупации. Он творит такие чудеса, воскресил Лазаря четверодневного, насытил 5 хлебами 5000 человек. Это действительно он, ему все подвластно, он все может. И вот это чаяние народа, политические чаяния, он исполнит.
Но люди думали о земном.
Люди думали о земном, а Спаситель действительно царь мира и царь небесный. И вот поэтому он совершает необычное для него такое действие. Вход Господень в Иерусалим, очень торжественное событие, которое, выбивается из, всего того, что делал Господь. Вот он, когда исцелял больных, когда изгонял бесов, он говорил, запрещал, чтобы его восхваляли, чтобы его признавали мессией, спасителем. Вот. А здесь мы наблюдаем совершенно иное. Он торжественно входит в Иерусалим. Так встречали царей, победителей, которые приходили после победы. Это триумф их был.
Триумфальное шествие.
Они вот именно так же приходили верхом на коне. Их встречал народ радостными ликованиями. Осанна, это значит в переводе более точном «спаси», «помоги», можно сказать, «спаситель», да?
«Осанна вышних Богу», это вот такое вот
«осанна вышних», что... ну, это спасение вот от Бога, наверное, mm-hmm. можно так сказать. Но некоторые переводят это как «слава», то есть восхваляют. Mm-hmm. Вот так у Луки, у апостола Луки, mm-hmm. переведено по-гречески «докса», «слава». И вот постилают одежды, постилают, режут ветви пальмовые и встречают царя.
А он въезжает на ослике.
И вот это непривычно, необычно для народа. Вот это само действие Господа Иисуса Христа называется так условно, можно сказать, пророческое действие. Пророки прибегали в своей проповеди, когда волю Божию сообщали народу, не только к слову, но и бывало к жестам и вот к таким пророческим действиям. Можно сказать вот таким драматическим, если позволить так сказать, театрализованным действием. То есть это своего рода вот такое назидательное, постановочное со стороны Господа пророческое действие. Он хочет этим направить мысль народа на правильное понимание
его,
Мессии,
да, его, вот поступка, его поступков,
его царства и его подвига, который он несет, чтобы народ понимал это не приземленно, а действительно, вот ослик – это символ мира, мирное животное, очень почитаемое на Востоке, которое использовали исключительно в мирных целях.
А пальмы – это тоже ведь?
Ну вот пальмы – это как раз… символ действительно тоже милости, потому что вот елей, все с этим связано, и масличная гора, кстати, елеонская, с которой сходит Господь, это тоже символ милости и мира. Но вот, как говорится, пальмы это как раз здесь со стороны народа, это вот такое победоносное, символ победы, символ славы вот того, кто идет. И Господь вот эту славу принимает от народа.
Вот так народ хотел прославить, да?
Да, прославить, но царя земного. Царя и даже земного, ученики, да. ученики не до конца это понимали.
Они не понимали.
Вот он сходил с горы, это описывает евангелист Лука, и говорит о том, что еще вот сходя с горы, ученики начали прославлять Христа. О великих делах, которые творил Господь Иисус Христос, и прославлять Бога за эти чудеса. Ему запрещали, те, кто сопровождал его, вот, видимо, из фарисеев, и говорили, пусть они замолчат, потому что вот такая сложилась ситуация, что это опасно для тебя. Но он говорит, если они умолкнут, камни возопьют, камни возопьют. Это тоже пророчество о Иерусалиме. Во-первых, оно было и в Ветхом Завете, это пророчество. Это пророк Аввакум, 2 глава. Вот там он говорит о том, что камни возопьют. И здесь Господь пророчествует о Иерусалиме, который не принял Христа. Вот такая великая радость, торжество, встреча. Господь идет, но Он думает вот о Иерусалиме, о том, что этот город, этот народ – не узнал времени посещения своего. И вот в Евангелии от Луки как раз это и говорится, что он скорбит, даже сказано, вот заплакал о судьбе этого города, потому что он будет разрушен, потому что он не узнал времени пришествия Спасителя, не признал истинного Мессию. И вот действительно это пророчество осуществилось в 70-м году по Рождестве Христовом. Этот город был разрушен. Когда апостольское слово в нем прекратилось, ученики Христа изгнаны были из этого города.
Да, они рассеялись сначала.
Они рассеялись, и город был вот уничтожен полностью. Вот камня на камне не осталось, одни руины, и вот как раз камни возопили.
Камни возопьют, да.
Камни вот возопили.
Пророчество исполнилось.
Пророчеств очень много, и сами слова, вот эти «Осанна Вышний», «Благословен гряды во имя Господне», это из псалмов, вот 117-й псалом, там есть такие слова, например. И само вот это шествие тоже было предсказано пророком Захарией. То есть, если бы действительно не лежала вот эта пелена на людях, они бы увидели это пророчество исполняющимся. Захария в 9 главе, 9 стих, вот говорит, что «Ликуй, черь Сиона, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». И вот это в точности пророчество исполняет Господь. И вот этим как раз мирным шествием на осленке показывает, что он царь кроткий, царь правды, царь спасающий, что он не тот грозный воитель, который хочет вот восстановить государство Израиля, а большее дать народу освобождение от смерти, от власти греха и тления. И входит Господь в Иерусалим и в храм. Вместе с взрослыми людьми Христа встречали и дети. И вот они, как и при входе его торжественном, так и в храме, продолжают возглашать «Осанна сыну Давидову». И фарисеи говорят: «Запрети им». Но он говорит: «Неужели вы не читали, что написано вот опять же в книге Псалмов, что из уст младенцев и грудных детей я устроил хвалу».
То есть вот это устами младенцев глаголит
истина. Устами
младенцев
глаголит действительно истина.
Это вот мы часто повторяем, да?
Да, мы это повторяем, и это очень наглядно видно, что Дух Святой руководил ими. Почему? Потому что действительно они еще не имеют такого вот сформировавшегося взгляда на жизнь. Вот эти политические чаяния, которые руководили взрослыми, для них еще чужды.
Не чужды,
и да. Вот действительно Дух Святой снизошел на них, и они вот действительно прославляли его как Царя Небесного. Вот видим мы, что и ученики, которые еще не просветлены были Духом Святым, еще не было Дня Пятидесятницы, потому что Христос еще не был прославлен, а он как раз говорит о своем прославлении, то есть о своей смерти, вот войдя в храм Иерусалимский. В Евангелии от Иоанна говорит, что он сказал такие слова, что вот наступает время моего прославления. Если зерно, упав в землю, не умрет, то не принесет плода. А если умрет, то вот сотворит многократный плод. Это он говорил о своей крестной смерти. Итак, как же мы должны вот этот праздник встречать? Как мы его должны воспринимать? Мы уже просвещенный Духом Святым, уже Господь пострадал и воскрес, и совершилась Пятидесятница, Дух Святой сошел на апостолов, научил их всему, и через них нас. Мы новый Сион, то есть новый Иерусалим. Христиане – это новые вот наследники обетования спасения. Как же мы должны встречать этот праздник? Ну, во-первых, если говорить о Лазаревой субботе, то многие элементы воскресного богослужения присутствуют в этом празднике, в этом богослужении. Мы поем «Воскресение Христово, видевши в субботу». Поется вот песнопение «Ангельский собор», которое на Палилее всегда поется в воскресенье. «Свят Господь Бог наш» произносится после девятой песни. То есть вот такие элементы воскресного богослужения в субботу Лазареву присутствуют. Это говорит нам о том, что воскресение Лазаря утверждает нас во всеобщем воскресении. И не случайно тропарь – это краткое молитвословие, песнопение, в котором выражена суть празднуемого события. Один и для Лазаревой субботы, и для вербного воскресения. Точнее, у вербного воскресения два тропаря, один из которых вот тот же самый, что и поется в субботу Лазаревой.
Лазаревой субботе.
Вот церковь нас наставляет, как мы должны встречать Господа, как мы должны относиться к этому вот событию очень радостному, торжественному. Оно действительно таково, потому что Господь пришел, идет в Иерусалим, чтобы искупить нас от власти греха, проклятия и смерти, чтобы через крест даровать нам спасение, воскресение, вечную радость и вечную жизнь. Поэтому важно обратиться к священным текстам и богослужебным текстам. Вот некоторые из них хотелось бы пояснить. Ну и прежде всего сказать о том, что церковь стремится вот как раз за внешним дать нам внутреннее, сущностное, богословское понимание события.
Угу.
Вот те же ветви верби, о которых мы начинали говорить. Мы стоим на богослужении с ветвями, подобно тем людям, которые встречали Господа в Иерусалиме. У нас нет пальмовых ветвей, хотя вот во многих сейчас храмах они тоже появляются.
Появляются, да.
Но в основном вербы, потому что вербы – это не просто другое дерево какое-то, да, альтернативное, а еще и потому, что это символ воскресения. Вот уже в это время верба распускается, почки распускаются. И это символ начала жизни, возрождения жизни, символ воскресения Христова. Эти вербы освящаются на богослужении, в самом центральном месте этого богослужения на Палилее после чтения Евангелия. Они кадятся, затем читается молитва на освящение, по традиции совершается окропление святой водой, и мы стоим в продолжении последующей службы с этими ветвями, как бы встречаем Господа. Вот это осязание даже вот этих ветвей, оно нас должно вот направлять на внутреннюю какую-то важную мысль этого события, этого богослужения. И вот, если внимательно мы слушаемся в песнопение, мы этот смысл сможем увидеть. Как я уже сказал, два тропаря есть у праздника входа Господня в Иерусалим, что не характерно ни для какого другого праздника. И вот первый тропарь звучит так: «Общее воскресение, прежде твоя страсть уверяя, из мертвых воздвиглися Лазаря Христе Божий. Тем же и мы, яко отрацы победы знамения носящие, тебе, победителю смерти вопием, осанна вышний, благословен гряды во имя Господне». Если по-русски пересказать этот тропарь, получится приблизительно следующее. «Уверяя всеобщее воскресение, удостоверяя нас во всеобщем воскресении, ты из мертвых воздвиг Лазаря. Поэтому и мы, как дети, носящие знамя победы, знамение победы, тебе воспеваем вот эту хвалебную песнь: «Осанна вышний, благословен грядущий во имя Господне». То есть мы должны предстоять пред Богом со знамениями победы, причем там говорится именно во множественном числе. То есть не только светочками вербы мы должны предстоять. Они, конечно, символизируют вот спасение, да, действительно, это символ воскресения, символ возрождения жизни. Но есть еще более важные знамения победы. И в первую очередь это крест Господень. Постоянно в течение всей вечерней службы праздника, вот всеночного бдения, повторяется одна из стихий, то есть песнопение. Одно и то же и в начале службы, и в середине, и в конце. И вот оно звучит так: «Сегодня благодать Святого Духа нас собрала, и все мы, взяв крест Твой, возглашаем: благословен грядущий во имя Господне, осанна вышний». То есть вот Святая Церковь призывает нас, как знамя спасения, орудие спасения, вот взять крест Господень. Мы носим его на груди. Мы должны иметь в уме в своем вот этот крест Господень. Почему? Потому что это орудие нашего спасения. Потому что сейчас как раз наступает Страстная Седмица, когда вот эти страдания мы вспоминаем. И не только в эту седмицу, но и в течение всей жизни мы должны помнить, какой великой ценой мы приобрели спасение, какую Господь претерпел, какие страдания за нас. И мы об этом не должны забывать, чтобы не пригвождать Господа вновь ко кресту своими грехами. И вот призывает нас взять вот это знамя, церковь, и с этим знаменем действительно восхвалять Господа. Восхвалять Господа и совершать празднование вот этого события. То есть мы должны идти с крестом Господним, но и не забывать про свой крест. Несение креста – это вот терпение скорбей, терпение болезней, каких-то обстоятельств сложной жизни. То есть как Господь претерпел крест, так и нам в своей жизни нужно претерпеть этот крест. Другого пути нет для спасения. Но в то же время крест – это еще и можно понять как самоотвержение, самоотречение вот, от своих страстей.
От грехов.
Да, и об этом говорит как раз второй тропарь праздника. Он короче первого, звучит так: «С погребшейся тебе крещением, бессмертная жизнь, и с подобившимся воскресением твоим, и воспевающий зовем, благословен, если гряды Адамова звать». То есть мы погреблись, умерли вместе с тобой в крещении. И верим, что сподобимся жизни вечной твоим воскресением. То есть говорится о сущности жизни человека. Вот мы умерли для страстей, для грехов. И если так, вот этот крест свой несем, если самоотвержение, подвиг мы несем, то и воскреснем с Господом. Но и это еще не все. Крест – это не только самоотвержение, исправление себя, оставление греха и стяжание добродетелей. Вот, кстати, о добродетелях тоже нужно сказать. Добродетели – это навык делать добро. Это не просто, когда мы один раз сделали добро, а когда мы вот, это вошло в наше существо, мы постоянно стараемся это делать. И вот церковь нас призывает в стихирах на Малой Вечерне, мы читаем, что «будем мы верны, согласно рукоплескать ветви добродетелей, как дети, ныне принося Христу, и расстелим ему божественных дел одежды и таинствы на его приимем». Вот, то есть, знамя, которое действительно приемлет Господь, видит Господь в нас, это вот ветви добродетелей, это одежды действительно милосердия, добрых дел, которые мы совершаем.
Белые одежды.
Да.
Светлые одежды.
Светлые одежды действительно доброй жизни, по любви к Богу и ближнему. И вот, вот это самоотречение своей самости. И вот даже в начале недели, даже в начале недели церковь нас к этому призывает. Служба вторника Седмицы Вай, то есть во вторник перед этим праздником, тоже церковь воспевает и говорит нам: «Придите, приготовимся к встрече Господа, ветви добродетелей, носящие Ему. Так Его приимем, как будто в Иерусалиме, в душе нашей, поклоняющиеся и поющие Его». То есть, вот тут действительно мы приобщаемся.
Добродетели звучит призыв.
Призыв добродетели и призыв встретить Господа в душе, как в Иерусалиме. Не только вот светочками стоять, а действительно в душе, в уме, изменяясь, понимая, что надо делать добро. Только так мы действительно встретим Господа искренне, как Мессию, как Спасителя, если будем Его Евангелие исполнять. А это добродетельная жизнь, это любовь к ближнему, это милосердие. Вот это истинное знамя спасения вместе с крестом Господним, которое мы должны взять и нести, и встречать с этим Господом, с этими знамениями Господа и здесь, в этот праздник, сейчас и в течение всей своей жизни. И в полноте этой радости мы насладимся, верим в жизни будущего века, в воскресенье, которое даст нам Господь.
Да, впереди еще одна неделя, страстная неделя Великого Поста. И мы все ее, так сказать, вот должны пройти еще вот очень строгий пост этой недели, да, батюшка?
Да, пост строгий, действительно пост. Строгий.
Но впереди нас ждет воскресенье, Великая Пасха, великий праздник, величайший праздник, я бы сказала, да, в жизни человека. Спасибо вам большое за этот чудесный рассказ, за такой вот подробный рассказ об этом празднике.
Спасибо вам, спасибо радиослушателям за внимание. Действительно, будем молиться, чтобы Господь нас сподобил вот пережить вот эту страшную седмицу и возрадоваться великой радостью пасхальной и здесь, и в жизни будущего века. Вот к этому нас и подвигает праздник входа Господня в Иерусалим, чтобы мы вот этот период посвятили Господу, постарались быть в храме. Вот самое главное, как мы еще празднуем-то праздник? Да. В первую очередь в храм мы ходим, да, на службу. Вот это очень важно, потому что многие празднуют, многие знают, что вот совершается этот праздник, в принципе, даже знают его содержание, а в храм не идут.
Ну, веточки потом поставят.
Веточки вербные поставят, а самое главное, а это нам, в чем, да, вот как раз ум и сердце, чтобы наши изменились. И вот этот праздник готовит нас действительно к величайшим событиям Страстной Седмицы и Великой Радости Пасхи.
Праздник не во внешнем проявлении, а действительно мы должны внутри себя, да, посвятить себя Богу.
Да, посвятить себя Господу, молитве, добрым делам. Вот это действительно вот это празднование.
Наш, вот это действительно праздник. Спасибо вам большое,
спасибо, отец Александр.
Огромное. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии был клирик храма Рождества Христова, отец Александр Семенов, и мы говорили о великом празднике входе Господнем в Иерусалим. Или вербном воскресенье, так называют этот праздник повсеместно у нас в России. Спасибо вам большое, до новых встреч, до свидания.
Спасибо, до свидания.